بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. На прошлом занятии мы разобрали с вами вторую главу в этой части книги, в четвертой части книги, которая посвящена причинам, по которым Бану Адам, потомки Адама, попали в куфар, в неверие, попали в ширк. Мы разобрали с вами эту главу, в которой рассказывается о тех доводах шариата, которые указывают на строгий запрет поклоняться Аллаху, субхана ва тааля, на могилах праведников, не говоря уже о том, чтобы поклоняться самим этим праведникам. Мы разобрали с вами доводы этой главы на прошлом занятии. Сегодня давайте разберем масаиль, то есть те выводы, которые сделал автор, рахималлаху тааля, из этой главы и ее доводов.
Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по поводу тех, кто строит места для поклонения Аллаху на могилах праведников, даже если это делается из добрых побуждений.
Да, что упомянул пророк, алейхиссалату вассалям, по поводу таких людей, которые возводят места для поклонения, храмы, мечети, для поклонения Аллаху, но на могилах каких-то праведных людей, даже если это пророки, что сказал по этому поводу пророк, алейхиссалату вассалям, несмотря на то, что может быть намерение у того, кто это делает, может быть добрым намерением, хорошим намерением. Что сказал пророк, алейхиссалату вассалям, по этому поводу, что Аллах, субхана ва тааля, проклял тех, кто это делает, которые устроили из могил своих пророков масаджид. Масаджид, масджид, то есть места для поклонения. И автор говорит, «Валяу саххат ниятуль фаиль», даже если намерение того, кто это сделал, доброе намерение. Даже если он это сделал. Мы говорили с вами, одного доброго намерения недостаточно. Должно быть соответствие тому, что ниспослал Аллах, субхана ва тааля, соответствие его шариату, его религии. Кроме того, очень важно, здесь есть некий тонкий момент. Один тонкий момент, который заключается в следующем. Хукм, то есть постановление шариата здесь, привязано к чему? Привязано к намерению человека или привязано к его действию? Постановление привязано к самой форме действия, а не к намерению человека. Потому что действие, оно не нуждается в данном случае в намерении. Хорошо? Не нуждается в намерении, от которого будет зависеть, это действие будет хорошим или действие будет плохим. Ясно? В данном случае действие не нуждается в намерении, от которого будет зависеть, будет это действие хорошим или будет плохим. Будет праведным или будет неправедным. Здесь хукам, постановление религии, привязано только к чему? К самому действию и все, хорошо, к форме действия, а не к намерению. Чтобы это понять лучше, предположим, человек совершает воровство, ворует, с намерением, что он это сворованное имущество даст в качестве садаки, в качестве милостыни. Вот это его намерение вроде бы доброе и хорошее. Меняет это греховность его поступка на праведность или нет? Не меняет. Греховность поступка на праведность это не меняет. Понятно? Таким образом, если хукм шариата привязан к действию какому-то, то намерение здесь ни при чем. Это очень важно. Намерение когда влияет? Намерение влияет, когда речь идет о праведных деяниях, богоугодных. Вот тогда да, если у человека есть здесь намерение искреннее, тогда от этого зависит, примет Аллах от него это праведное деяние или не примет. Будет ли оно действительным или не будет действительным. Мы говорили, что Аллах, субхану тааля, не принимает деяния без двух условий. Да? Праведные деяния. Первое это что? Искренность. Оно должно быть искренним. Второе должно соответствовать сунне. Да, вот здесь намерение оказывает влияние на действительность деяния, без намерения не будет действительным. Или вообще наличие, что намерение у человека, что он совершает ибада. Да, например, если человек постится, то есть человек не ест, да, от зари до заката солнца, то то здесь мы говорим, что пост его был действителен, необходимо что? Необходимо намерение, потому что речь идет о праведном деянии. Точно так же, например, человек не может совершить какое-то деяние праведное, у него нет на это возможности, но мы говорим, из-за намерения совершить, хоть нет возможности, он получает что за это? Награду и так далее. Вот в данном случае намерение действительно что? Оказывает влияние, оно принимается в расчет. А если хуком постановление религии связано что? Просто с самим действием, тогда никакой нужды, что в намерении в данном случае нет. Ни при чем здесь намерение. То есть, что касается греха, то здесь не может быть хороших или плохих намерений. Здесь нет нужды в исправлении намерений. Понятно или нет? Потому что речь идет о грехе. Эти люди, что они хотели? Для чего они на могилах своих пророков возводили храмы? Возводили места для поклонения. Намерение вроде бы у них что? Как будто бы доброе. Что, для чего возводили храмы? Чтобы поклоняться Аллаху, несмотря на то, что они хотели тем самым приблизиться к Аллаху посредством строительства таких вот храмов или таких мечетей, все равно это их доброе намерение ни от чего их не избавило. Не избавило от постановления об этом действии шариата, что за это, что проклятие от Аллаха Субхана ва Тааля, хоть у тебя даже добрые намерения, за это проклятие от Аллаха Субхана ва Тааля, учитывая, к чему это потом приведет. Какой отвратительный итог, страшный, потом из этого вытечет. А это ширк, поклонение кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Понятен этот момент или нет? Тонкий момент. Еще раз. Здесь постановление шариата о проклятии, запрещенности храмов или таких мечетей, оно привязано к чему? К самому действию, а не к тому, доброе у человека намерение или недоброе намерение. Вот то доброе или недоброе, наличие у него намерения, отсутствие у него намерения совершить там деяние, это связано с чем? Праведное деяние связано с ламаля салиха, с праведными деяниями, там они, это влияет, намерение влияет на их действительность и так далее. Понятно, в данном случае нет. И отсюда мы переходим к одному тоже важному моменту, из этого вытекает другой вывод, тоже важный, предостережение от того, чтобы уподобляться многобожникам, уподобляться неверующим, даже если у человека нет намерения им уподобляться. Хорошо? Тот, кто уподобляется многобожникам, даже без намерения им уподобляться, все равно это считается, что он уподобляется многобожникам. Понятно? И он совершает харам. Этого делать нельзя. Потому что вот этот тонкий момент для многих непонятен. Для многих остается скрытым вот этот тонкий момент. Человек думает, что если он делает нечто, что является исключительной особенностью кого? Неверующих, их признаком, хорошо, их действием, что это запрещено уподобляться им, если у него есть намерение уподобляться. А если, говорит он, я это делаю не для того, чтобы уподобляться, потому что мне, например, нравится так делать или вот это носить. Мне нравится вот такая, предположим, одежда, которую носят какие-нибудь буддийские монахи и так далее. Я не хочу уподобляться, у меня нет намерения уподобляться, говорит он, просто мне нравится такая одежда. Или я хочу носить такой браслет, который носят они. Не потому что я хочу уподобляться, намерение у меня другое. Мы говорим, что здесь есть у тебя намерение уподобляться или нет, ничего это не меняет, все равно то, что ты делаешь, это уподобление неверующим, даже если у тебя нет намерения уподобляться, и за это ты несешь ответственность, ты совершаешь грех. Ясно или нет? Это очень важно. Многие люди этого не понимают, когда их порицают и говорят, это действие или это одежда и так далее, это уподобление неверующим, он говорит, у меня намерения нет ему уподобляться, я делаю это по другим причинам, потому что здесь, братья, шариат привязал хукам к чему? К самому уподоблению, а не к намерению человека. Когда человек делает то, что делают они, намеревается он быть похожими на них, не намеревается быть похожими на них, все равно это считается, что он уподобляется, даже если нет у него намерения делать это. То есть сам внешний образ уже достаточно здесь, чтобы сказать, что он уподобляется. Хорошо? Но кто-то скажет, ну а как же хадис? Какой хадис? «Иннама ля'малю бинният». Поистине, деяние по намерениям сказано в хадисе. Получается, вы сейчас говорите что-то, что противоречит этому хадису. «Иннама ля'малю бинният». Поистине, деяние оценивается по намерениям. Мы говорим, нет, не противоречит. Не противоречит, потому что, еще раз мы говорим, Хукм здесь привязан в данном случае к чему? Привязан к самому деянию. Даже если человек что не намерен делать по этим причинам. Как разные запрещенные вещи. Человек может делать их с хорошим намерением, но от этого, что суть не меняется, все равно это грех. Хорошо. Или вытекает из этого то, что вытекает. Зина. Человек совершает прелюбодеяние. Например, у меня намерение доброе. Я хочу вот что-то, что мы скажем. От этого он не становится прелюбодеем? Становится прелюбодеем, хуком остается, потому что здесь не к намерениям привязано постановление шариата, а привязано к чему? К самому этому действию и так далее. Понятен этот вопрос? Альхамдулиллях. Поэтому автор говорит здесь, посмотрите. У автора выводы очень тонкие, поэтому к ним нужно относиться внимательно, очень рассматривать их внимательно. Иногда, как говорит улема, даже не сразу понятно, откуда взял шейх этот вывод. Но это очень тонкий вывод, указывающий на мудрость и знание автора книги. Он говорит, что даже несмотря на то, что намерение у того, кто делает это, то есть строит какие-то мечети на могилах, даже если у него намерение при этом может быть что доброе, он хочет приблизиться к Аллаху через это. Это не меняет постановление шариата. Дальше.
Запрещение создавать скульптуры и изображения и серьезное предупреждение тем, кто занимается созданием подобных предметов.
Да, откуда взят этот вывод шейха? Из хадиса Аиши радиаллаху анха про рассказ Ум Салямы, что Ум Саляма рассказала, что она видела церкви, да, в Эфиопии, в них изображение. Пророк алейхиссалям сказал, что когда у них умирает праведный человек, они возводят на его могилах храмы, и там потом создают вот эти вот изображения. Васавару фии тилька сувар. Строгий запрет пророка, алейхиссалату ассалям, от этого, предостережение от этого, потому что он сказал, что, алейхиссалату ассалям, они худшие, да, худшие из людей. Очень строгий запрет на создание изображений, особенно. Почему так относится ислам серьезно к этому вопросу, к вопросу создания изображений? Потому что мы сказали, это один из путей ширка, потому что создание изображений потом может привести к чему? К возвеличиванию этих изображений, потом к распространению ширка. Это одна из причин. Особенно, если это изображение кого-то, хорошо, кого уважают, возвеличивают с точки зрения традиционного понимания людей или с точки зрения шариата. Внимательно. Особенно, если это изображение кого-то, кого возвеличивают, почитают с точки зрения традиционного понимания у людей или с точки зрения шариата. Традиционного понимания, как правители какие-то, вожди какие-то. Их изображения, они что? Особо опасны. Почему? Потому что с точки зрения традиционного понимания их что? Возвеличивают, их почитают. Вожди, правители, лидеры. Или предки. Предки человека. Тоже потом в итоге может привести это возвеличиванию и к поклонению. И мы сказали, возвеличить с точки зрения традиционного понимания или с точки зрения чего? Шариата. Как, например, что? Пророки, праведники, угодники, ученые и так далее. Мы с вами приводили пример, да, как кто-то создает изображение какого-то ученого, носит его в кармане там, и так далее. Все, сначала вроде у него намерения добрые, потом к чему это может привести. Так, второй вывод, строгий запрет на создание изображений. Мы сказали с вами о причине этого. Следующий.
Полезный урок и наставление пророка, да благословит его Аллах и приветствует по этому поводу, который сначала разъяснил это своим сподвижникам, затем за 5 дней до смерти сказал то, что изложено ниже, и даже будучи при смерти, не довольствовался тем, что сделал ранее.
Да, это третий вывод, внимательно. Аль-Ибра фи мубалагати, саллаллаху алейхи ва саллям, фи залик. То есть назидание для нас в том, какое огромное усердие пророк, алейхиссалату вассалям, проявил в этом вопросе, на этом поприще. Автор говорит, сначала им это разъяснял, пророк, алейхиссалату вассалям, потом перед смертью за 5 дней опять это разъяснил, то есть всю жизнь это разъяснял на протяжении всей своей миссии, потом перед смертью за 5 дней опять разъяснил, а потом, когда уже находился в предсмертной агонии, все равно не удовлетворился тем, что он это объяснял раньше в течение всей жизни, за 5 дней до этого объяснял, и опять им на это указал. Посмотрите, какое огромное усердие проявляет пророк, алейхиссалату вассалям, в этом вопросе именно, то указывает на большое усердие, стремление его защитить неприкосновенность таухида. Неприкосновенность единобожия, потому что это сохранить единобожие, защитить его, это сама квинтэссенция, это суть, для чего пришли посланники на эту землю. Это суть призыва, сердцевина призыва всех посланников. Потому что таухид – это самый высший вид покорности Аллаху, самый высший вид богоугодных деяний – это таухид, это единобожие. Что касается грехов, то грехи, братья, какими бы они большими ни были, все равно они легче, чем ширк. Все равно они легче, чем то, что противоречит таухиду. Поэтому мы с вами часто упоминаем слова Ибн Масуда, радиаллаху анху. Такие высказывания салаф надо запоминать, потому что когда ты объясняешь людям эти вопросы, им становится более понятно. Что Ибн Масуд сказал? «Ля нахлифа биллахи казибан хаббу илей минан ахлифа би гайрихи садика». Поклясться Аллахом, сказав неправду, легче для меня, чем поклясться не Аллахом, сказав правду. Поклясться Аллахом и солгать – это грех? Да, это страшно. Но еще хуже, говорит Ибн Масуд, если ты будешь говорить правду, подтверждая эту свою правду клятвой не Аллахом. Почему? Потому что клятва не Аллахом – это ширк, братья. Это ширк. А клятва Аллахом, когда человек говорит неправду, это что? Это грех, это маасия. Грех, он легче, чем ширк. Ширк, действительно, братья, очень опасная вещь. Поэтому мы должны предостерегать себя в первую очередь и предостерегать наших братьев мусульман от ширка и от такой его разновидности, которую не замечают некоторые люди или не понимают, что это тоже разновидность ширка, как отдаваться этому миру. Люди, когда отдаются, предаются целиком аль-хаяту дунья, мирской жизни, это тоже вид ширка. Когда люди становятся беспечными в отношении того, ради чего они созданы, пренебрегают тем, ради чего созданы, и начинают заниматься тем, что создано для них. Еще раз. Когда люди отвлекаются, пренебрегают той целью, ради которой они созданы, пренебрегают тем, для чего они созданы, а они созданы для чего? Для поклонения Аллаху Субхана ва Тааля, и занимаются, охвачены чем, увлечены тем, что для них создано. Эта мирская жизнь просто для тебя создана как средство. Как средство для чего? Для поклонения Аллаху Субхана ва Тааля. Ты не должен делать эту мирскую жизнь своей главной заботой. Но большинство людей, мы видим, что они погружены в мирскую жизнь, озабочены мирской жизнью и заняты мирской жизнью. То есть у них все мысли только о мирской жизни. Когда встают мысли мирской жизни, когда садятся мысли о мирской жизни, когда ложатся спать, у них мысли о мирской жизни, когда просыпаются, думают опять о мирской жизни. Это, по сути, один из видов ширка. Почему? Потому что ведет к пренебрежению Аллахом, субхана ва тааля, отвлекает человека от Создателя. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, назвал человека, который увлечен мирской жизнью, рабом этой жизни, да, рабом дунья, то есть тем, кто служит дунья, поклоняется дунья, сказав «Таиса Абдуддинар, ва Таиса Абдуддирхам, Таиса Абдуль-Хамиса, да будет несчастен раб Дирхама, да будет несчастен раб Динара, да будет несчастен раб одежды, убранства» и так далее. И это правило Аллаха Субхана ва Тааля. Если человек всем своим сердцем, всеми своими органами обратится к Аллаху Субхана ва Тааля и устремится к Аллаху Субхана ва Тааля, он получит то, что ему предопределено получить из этого мира. Человек, он не умрет, как сказано в хадисе, пока не исчерпает отведенный ему жизненный срок, пока не получит отведенное ему пропитание, отведенное ему средство для существования. Человек не умрет. Поэтому если человек всем своим сердцем устремится к Аллаху и своими органами устремится к Аллаху, он и так получит то, что ему предопределил Аллах Субхана ва Тааля, получить из этого мира. Это не значит, конечно, что человек перестанет работать, искать средства для существования. Конечно, он это будет делать, но мы еще раз говорим. При этом человек что? Делает это в той мере, в которой необходимо как причина, но сердце человека с Аллахом, Субхану ва Тааля, устремлено к Аллаху. И дунья не отвлекает его от служения к Аллаху, Субхану ва Тааля. Дунья, мирская жизнь, это не более чем средство, а не цель. Поэтому несчастен человек, который сделал это средство своей целью. Как ты можешь сделать мирскую жизнь своей целью, если ты вообще не знаешь, сколько ты здесь будешь находиться, сколько будет длиться твое пребывание здесь? Как ты можешь сделать мирскую жизнь своей целью, если радость в этом земном мире обязательно смешана с печалью? Фаяуму алейна, фаяуму ляна. В этом мире один день за нас, другой день против нас. Ваёму нуса, ваёму нусар. Один день мы печалимся, другой день радуемся. То есть здесь наслаждение, удовольствие в этом мире, радость, она нечистая радость. Обязательно примешивается к ней какая-то печаль, какое-то горе, то, что огорчает человека. Поэтому как можешь делать ты эту жизнь своей целью? Как бы то ни было, пророк, алейхиссалату вассалам, он был отправлен в этот мир для воплощения, установления подлинного таухида, подлинного поклонения Творцу без предания ему сотоварищей. И поэтому это была его цель, поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, делал все для того, чтобы закрыть все двери, все пути перекрыть, которые могут вести к отходу от этой цели, то есть к ширку. Пророк, алейхиссалату вассалам, как сказано в этом выводе, сколько раз предостерег от ширка такой его разновидности, как устроение мест для поклонения на могилах. Сколько раз? Три раза. Первый раз в течение своей жизни предостерегал от этого. Второй раз за пять дней до смерти. Третий раз, когда он уже находился при смерти. Следующий вывод.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запрещал делать что-либо подобное на его могиле еще тогда, когда этой могилы еще не было.
Да. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аля фалятат тахизул кубура масаджид». «О, не делайте из могил мечети». Он был жив, пророк, алейхиссалату вассалам. Казалось бы, ничего такого нет на повестке дня, но пророк, алейхиссалату вассалам, заранее людей предостерегает, потому что знает, что возможности, вот эти вот превращения могил в мечети, эти возможности существуют, что это то, где подскользнулись предшествующие общины. Он предостерег от того, чтобы устраивать из могил мечети, места для поклонения. Его могила входит в первую очередь сюда, в это предостережение. Что значит «Иттихазур кубур масаджит»? Устраивать из могил мечети. Это значит три вещи. Что-то возводить на могилах, здание для поклонения Аллаху. Раз. Второе что? Ничего даже если не возводится, но люди устремляются туда, к могилам, для поклонения Аллаху, для суджудов, для намазов. Это второе. Третье, пусть даже не устремляются туда люди, а только ты идешь и там делаешь намаз. Хорошо, это уже считается, что ты устроил себе там масджид, потому что масджид это что такое? Всякое место, где ты делаешь суджуд, уже называется масджид. Согласно словам пророка, алейхиссалату вассалам, джуилятиль арду масджидан ва тавура. Для меня земля вся сделана масджидом, да, масджидом и очищающим. Следующее.
Подобные действия, то есть возведение мест для поклонения на могилах пророков, являются обычаями иудеев и христиан.
Да, аль-Ягуд ва ан-Насара. Аль-Ягуд и ан-Насара. Это их обычай, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал об этом, да, что будет проклятие над теми иудеями и христианами, которые устроили из могил своих пророков мечети. Как плох человек, который сделал своим имамом, своим предводителем, образцом для подражания аль-Ягуд и ан-Насара. Аль-Ягуд и ан-Насара. Уподобляется им вот в этих вот самых отвратительных действиях, которые они совершали. Дальше.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял их за это.
Да, из каких слов автор сделал этот вывод? Ля-натуваль аль-Ягуд и ан-Насара. Да пойдет проклятие на Ягуд и на Насара. Проклятие, это мы сказали, что дуа проклятия, это самое страшное на самом деле, мольба, потому что это изгнание, отдаление от милости Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий вывод, седьмой.
Тем самым он хотел предупредить нас в отношении своей могилы.
Очень правильные выводы шейха, чтобы не подумали, потому что люди очень часто читают Коран, читают аяты про мушриков или читают аяты про иудеев и думают, что это просто рассказы о мушриках, об иудеях, которые нас не касаются. Просто как информация. Нет, ни в коем случае. Все это в аятах, хадисах, если рассказывается о грехах каких-то предшествующих общин, это предостережение для нас с вами. И пророк, алейхиссалям, когда сказал о том, что проклятие на них пало, тем самым, что сообщил просто об этом, нет, он предостерег нас, мусульман, от того, чтобы из его могилы не сделали то же самое. Откуда этот вывод? Почему так? Из слов Айши, потому что Айша говорит, передавший этот хадис, «Юхазиру ма санау». Он сказал это, предостерегая от того, что сделали они, то есть, что сделали иудеи и христиане с могилами своих пророков. Если с его могилой нельзя делать это, с могилами пророков нельзя делать это, тем более нельзя делать с могилами тех, кто ниже пророков. Дальше.
Причина захоронения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в закрытом месте.
Да. Причина, почему могила пророка, алейхиссалату вассалям, не была устроена на открытом месте, вот это. Чтобы не сделали могилу его местом для поклонения Аллаху, то есть мечетью, храмом, там, где будут поклоняться, какие-то совершать обряды поклонения. Откуда автор взял этот вывод? Что это как раз причина, почему пророк, алейхиссалату вассалям, похоронен был внутри комнаты, а не похоронен был где-то на кладбище Аль-Бакия, на открытом пространстве, там, или с шахидами Ухуда вместе не был похоронен. Из слов Айши, она сказала, «Валявля залика убриза кабру». Если бы не эта опасность, его могила была бы на открытом месте. Но он боялся, что из его могилы сделают мечеть, то есть место для поклонения, совершения намаза. Это одна из причин. Другая причина какая? То, что каждый пророк погребается там, где он умирает, где Аллах Субхана ва Тааля забирает его душу, там он и погребается. Это другая причина. Мы говорили с вами, что это не проблема, что у одного и того же хукма, постановления, может быть две причины или больше причин. Так же, как у одной причины, может быть, что из одной причины вытекать может несколько хукмов, мы говорили с вами. Таким образом, у одного хукма, одного постановления шариатского может быть, что несколько причин. В данном случае, то, что могила пророка, алейхиссалату вассалям, в комнате Айши радиаллаху анха, на закрытом помещении была устроена, а не на открытом месте. Сколько причин? Три. Да? Три причины. Первая причина – это то, что пророки погребаются там, где они умирают. Об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалям, при жизни с подвижником, и они об этом что помнили. Это первая причина. Вторая причина – то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он боялся, исходя из версии хадиса «Хашия». Да? Он боялся, что из его могилы сделают то, что сделали иудеи и христиане из могил своих пророков. Третья причина, что сподвижники, исходя из ривайата Хушия, сподвижники, они боялись этого, и это достоинство сподвижников, посмотрите, одно из их великих достоинств, что они вот так вот сразу, пророк Саласан только умер, а они уже что, притворяют его заветы в жизнь, то, что не спасал Аллах, то, что сообщил пророк, алейхиссалату вассалям, и уж они боятся чего-то, того, что может вот так вот возникнуть путь к ширку. Они боятся. Это третья причина опасения сподвижников, что люди устроят место для поклонения из могилы пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше.
Понимание сути превращения могилы в место поклонения.
Да, смысл, суть, что значит превратить могилу в масджид. Внимательно. Очень важный вывод, который дает шейх, мы с вами уже говорили об этом. Что значит «иттихаз аль-кубур масаджида»? Сделать, превращать могилы в мечети. Что это значит? Первое, это значит возводить там какие-то здания для поклонения Аллаху. Это первое. Второе, что делать это место тем местом, куда устремляются, чтобы поклоняться Аллаху, совершать там намазы, суджуды и так далее, даже если там ничего не построено. Третье, что если просто человек там помолился, совершил намаз, он уже что превратил это к себе в масджид. Потому что всякое место, где человек совершает суджуд, называется масджид. Мы говорили с вами, даже коврик, где ты совершаешь суджуд, намаз, тоже называется что? Масджид. Все эти три вещи входят в понятие какое? устроение на могилах мечети. Что значит устроить на могиле мечеть? Первое. Построить место, здание для поклонения Аллаху. Раз. Второе, что? Просто туда стекаться для поклонения Аллаху, для намазов. Два. Третье, что? Просто ты там помолился сам. Даже не то, что люди туда стекаются, а ты сам там помолился, совершил намаз. Это уже значит, ты устроил там, на этом месте, масджид. Дальше.
Он, саллаллаху алейхи ва саллям, упомянул превращающих могилы в места поклонения наряду с теми, кого застанет судный день, будучи живыми. Он указал на путь, ведущий к ширку еще до его появления, а также показал его конечный исход.
Да, пророк, алейхиссалату вассалам, предостерег нас от того, что может привести к ширку до того, как умер, до того, как появились какие-то варианты ширка в этой умме. Сказано здесь в выводе, смотрите, «Маахатиматии». То есть пророк, алейхиссалату вассалам, упомянул путь к ширку до того, как этот ширк возник, и конечный итог этого. Так, в хадисе пророк, алейхиссалату вассалам, упомянуто, что самыми худшими людьми являются кто? Те, которых застанет судный час, они при этом будут живы. Второе, те, которые устроили из могил мечети. Да? Пророк, алейхиссалату вассалам, упомянул их вместе, в паре. Почему? Те, которых застанет судный час, они живы. Они кто? Мусульмане? Верующие? Нет, они неверные. Почему они неверные? Потому что хадис мы с вами приводили, да? Не настанет судный час, пока на земле говорят Аллах, Аллах. И есть те, которые говорят ля иля илля Аллах. Значит, те, которые будут уже перед судным часом непосредственно, которых застанет он, это будет уже что? Не муахиды. Они люди куфра. А почему в паре с ними упомянуты те, которые делают из могил места для поклонения Аллаху? Почему? Потому что то, что они делают, это путь к куфру. Они устанавливают то, что является путем куфру и ширку. Поэтому они вместе в паре упомянуты и названы и те, и другие худшими творениями, худшими людьми. Аллаху Акбар. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.